Но вот тайну народа в политическом платонизме, неочевидную тайну народа, сложную, я думаю, мы к ней приблизимся, когда послушаем сообщение дорогого господина Васадзе. Пожалуйста.
Я очень рад участвовать в сегодняшнем семинаре, и тема, поднятая вами, действительно одна из центральных, хотя бы потому, что на планете Земля в сегодняшней реалии у нас, смотря как считать, около 5000 народов и всего 193 государства. А если считать по диалектам и по самоидентификации, эту цифру в 5000 можно увеличить аж до 14 тысяч, то есть до 14 тысяч единиц народов, народностей, этносов могут себя идентифицировать как народы. И вот возникает вопрос, какая разница между народом с государством и народом без государства. Что такое историал, мировоззрение, какие фундаментальные различия характеризуют этнос или народ, носящий государственность, теряющий ее, восстанавливающий и потом опять теряющий. Можно, наверное, без излишней натяжки сказать, что в идеале, насколько я имел возможность через свой эмпирический опыт, наблюдения, путешествий и общения по всему миру, в каждом народе, почти в каждом народе, зиждется и брежет стремление государственности. Вот это тоже очень важно. То есть в какой-то степени можно сказать, что любой народ свою идеальную форму, если заимствовать у Аристотеля, свою энтелехию, считает в осуществлении государственности. Да? То есть очень редко вы встретитесь с народом, который за завесой некой политкорректности или учета тех политических реалий, в которых он живет, не скажет вам хотя бы шепотом, что да, мы стремимся к государственности. В политическом плане, в плане международных отношений, это, безусловно, очень острая проблема, потому что если представить, что завтра каждый народ осуществляет свою мечту о государственности, то есть облекает вот эту аристотелевскую конечную форму, приходит к ней, к которой он стремится, мир взорвется от сепаратизма и утонет в крови здесь и сейчас, потому что количество войн, у которых у нас и так немало, и все больше и больше, можно представить, что будет происходить. Итак, какая фундаментальная разница, какие фундаментальные характеристики, которые мы можем атрибутировать или присудить к этим двум категориям народа. Народ государства и народ, не имеющий или потерявший и не имеющий государственность в течение какого-то времени. Но здесь надо сделать несколько еще оговорок. Я постараюсь быть максимально краток. Ну, во-первых, то, что мы сегодня называем государствами, является рудиментом трансгрессии, эволюции нескольких наложенных друг на друга систем. Наверное, начнем с реформации, с Вестфаля, с Nation State и потом со всей той метаморфозой, которая произошла системой государственности в современном мире, ну и окончательную выкройку политической карты мира после трех век. Первая мировая, Вторая мировая война и распад Советского Союза. После этого были какие-то перекройки, с которыми часть народов и стран категорически не согласны. Сербы никогда не признают, что Косово не Сербия, грузины никогда не признают, что Абхазия и Цхинвали не Грузия и так далее. Но можно сказать, что в нынешней кондиции вот эти 192, 193, сколько там ООН признанных государства, и есть та политическая карта, с которой мы вошли в этот очень интересный и в какой-то степени опасный, эпохальный период коронавируса, с которым многие из нас связывают ожидания огромных изменений, в том числе и политических. У Карла Шмидта в своей центральной книге «Номос земли» цитируется средневековая энциклопедия, этимологическая, Исидора Севильского, где он дает нам определение права народов. И давайте вот этот коротенький абзац внимательно почитаем, послушаем. Итак, в этимологиях Исидора Севильского по Карлу Шмидту мы читаем. Право народов – это захват земель, строительство городов и возведение укреплений, войны, пленение, лишение свободы, возврат пленных, союзы и заключение мира, перемирие, неприкосновенность послов и запреты на брак с чужестранцами. Очень интересное само по себе хрестоматийное определение этимологическое. И очень интересно, что Карл Шмидт, ну, почти прямо в начале «Номоса земли» решает дать нам старт с него. И здесь, на мой взгляд, в этом пассаже очень важен самый первый артикул или самая первая фраза. «Право народов – это захват земель». Я бы, как представитель немного марсианской культуры, с точки зрения мировоззрения, если взять весь пласт нашей планеты, разных народов, и разделить его по признаку автохтонности, то есть народов, которые правы ли они или неправы, считают, что всегда жили там, где они живут, и народов, знающих и не отвергающих, что они пришельцы, пусть то великое переселение народов или любые другие там миграционные волны человечества. Вот все человечество можно разделить на эти две категории. Есть часть народов, которые считают себя автохтонными, а часть народов считают себя пришедшими и как бы завоевавшими эту землю. Так вот, еще одна, потом я постараюсь все эти фрагменты собрать в единое резюме, чтобы не очень много времени у вас занимать, но еще одна тектоническая плита или тектонический разрыв, разделяющий человеческие культуры или цивилизации на две огромные категории, это вот это. И, конечно, для там, части цивилизации людей, например, моей родной, картвельской, которая себя считает автохтонно кавказской, сколько бы мы ни слышали, что Пиреней тоже называли Сиберия, и шумерский алфавит похож на один из грузинских, и от этого нам доказывают, что мы то с Запада пришли, то с Малой Азии. Факт, что сама идентификация, в частности, в данном случае моего народа, что нет, мы автохтонны, и в этой формуле, в этой системе нравственности все, во всем мы с Карлом Шмидтом и с Исидором Севильским согласны, кроме вот этого первого пассажа. То есть захват земель в нашей системе нравственности, я не говорю, что она лучше или хуже, это просто некое фундаментальное отличие. Захват земель не есть наше право, в нашем понимании. Вот почему, например, нам очень важно, кто-то на это смотрит снисходительно, там такие народы, как имперские народы, включающие в себя многие народности, снисходительно, там, чуть ли не как на инфантильное проявление местного провинционализма или национализма, но вот почему для древних автохтонных народов, не только наших, но и других, важно, кто здесь первый жил. Да? Возвращаясь к Платону и к его концепции государства, Александр Гелевич в своем предисловии затронул чрезвычайно важный аспект об идеализации формулы государственности или государства вне народа и потом постепенного перехода к самому народу. Мы все помним, что в трактате «Государство» Платон доходит до каких-то фантастически детальных, чуть ли не механических рекомендаций в описании этого идеального государства, вплоть до рекомендаций ионических или там, других ладов музыки для воспитания касты кшатриев или воинов, до рекомендаций деталей диеты для них и до цензуры типов поэзии, допустимых для... То есть Платон в своем этом описании абсолютно идеального государства дает нам некий manual, некую инструкцию до боли детальную, чуть ли не механическую, для достижения вот этого идеального строения Платонополиса. Да? И мы все знаем, что деградация вот этого традиционного платонического уклада, который стал универсальным, ну, для всех, как для автохтонных, так и не для автохтонных народов Платонополиса, в которой мы сейчас живем, где в центре Платонополиса вместо сакрального, идеального брахмана или царя, или зиккурата, или церкви, или синагоги, у нас знак денежной единицы. На второй концентрической, значит, окружности кшатрии-то стоят, но они такие наемные церберы в руках у торгашей. Ну, а третья каста тружеников, она, ну, во-первых, в нее вынесено то, что оригинально должно было быть в центре, вся святость и вся традиция, и она просто порабощена. Это вот та реалия, в которой мы с вами живем, вне зависимости от того, живем ли мы сейчас там в Великобритании, в Грузии, в России, где угодно, в разных конфигурациях. Инверсия и коррозия и деградация Платонополиса окончательная, и дальше только апокалипсис, либо некое обновление. Да? Так вот, для того, чтобы в этой ситуации, особенно в ситуации, когда все мы, вот коронавирус сейчас нам напомнил некую возможность чуть ли не утери государственности, в каждом из наших случаев. Вот я недавно говорил с моим другом Брайаном Брауном, президентом Всемирного конгресса семей в США, и я его спросил, он мне сказал, что у нас, говорит, долг 25 триллионов долларов Ливан, он очень образованный человек, верующий католик, отец 9 детей и просто замечательный американец. И он мне говорит, у нас, говорит, 25 триллионов долларов государственный долг, что в пересчете на одного налогоплательщика значит 220 тысяч долларов. И это, говорит, значит, что мы никогда его не заплатим. И дальше он пошел описывать, ну, почти апокалиптический сценарий для страны. Я его спросил, мы друзья, я говорю, Брайан, а считаешь ли ты, он такой махровый патриот, настоящий американец, хороший такой, очень образованный человек, историк из Оксфорда, и мыслитель. Я говорю, Брайан, считаешь ли ты возможным, не дай бог, распад США? А он говорит, да, это вполне теперь возможно. Вот год назад такой разговор между мной и Брайаном был бы практически невозможен. И я это к чему, что каждый из нас сейчас встал перед вот этим вопросом, а что если моя государственность рухнет? Что такое тогда мой народ? И что такое его survival, его экзистенция, его дальнейшая жизнь? Возможно ли жизнь моего народа вне наличия собственной государственности? Ну, тут в зависимости от того, ты русский, грузин, американец или кто угодно, багаж, опыт, новейшая история твоего народа совершенно разные. В 2013 году я удивительным образом писал статью, так и называлась «Эрида Сахел», типа «Народ и государство», где я говорил, что вот в этой контрадикции, если вопрос встает именно таким образом, то есть если мы отмежеваемся от полного слияния этих двух понятий и начинаем мыслить себя как, возможно, нечто вне государственности. Да? Для меня, как для грузина, конечно, первично эри, то есть мой народ, а государство для меня инструмент для процветания, размножения и развития этого моего народа. Да? И, кстати, в этой связи удручающий опыт новейшей истории Грузии, когда при обретении государственности нас было 5,6 миллионов и сейчас 3,5, это говорит о чем-то, что-то за себя. Несмотря на это, я сам по себе, несмотря на это, я, естественно, остаюсь апологетом грузинской государственности. Чтобы закончить, я хочу напомнить о «Черной Библии», как ее любит таковой поминать Александр Гелевич, либерализма, Карла Поппера, центральной книги либералов, «Открытое общество» и его «Враги». И вспомним, что, ну, это, наверное, одна из скучнейших книг, которые мне довелось читать. И мы помним, что вся она построена на сквозную, итеративную, дотошную критику государства Платона. Со ссылками, с бесконечными цитированиями и, на мой взгляд, зачастую совершенно неправильными интерпретациями. Но то единственное, в чем я, как традиционный грузин, не согласен и никогда не буду согласен с Платоном в государстве, а это отказ от семьи, отказ от идентификации там, семьи как единицы, которая есть фундамент всего общества, народа, государства, если хотите, в поиске этой идеальной формулы. Да? Ну и все оттуда выходящее. Платон доходит, не хочу сейчас ударяться в антиплатонизм, тем более, что сам считаю себя платоником, но доходит до неких экстримов, попускающих даже акты мужеложества в пользу кшатриев, если им это нужно, если вы помните. Да? Но это уже некие производные от коррозии вот этого центрального постулата. Если есть один изъян у этого идеального описания государства, это вот он. И если вы внимательно посчитаете Поппера, его «Открытое общество» и его «Враги» являются полной инверсией. То есть он во всем остальном, в чем я лично согласен с Платоном, не принимает его, и только в этом одном с ним полностью соглашается. Это тоже очень интересная, значит, интересное для меня личное наблюдение. В конце скажу, что в поисках субъекта четвертой политической теории, мы все знаем, что Александр Гелевич предлагает хайдеггеровский дизайн, и я имел честь и радость не раз с ним это обсуждать, и кто я такой, чтобы спорить с Александром Гелевичем, но я как-то дерзнул ему пару раз говорить, что дизайн очень трудный концепт для подъема с точки зрения массового восприятия, и высказал такую робкую гипотезу, что, на мой взгляд, неплохо было бы что-то более удобоваримое, на что Александр Гелевич совершенно справедливо мне заметил, что ровно так же в свое время и индивид, то есть субъект первой политической теории, и класс, субъект второй, и нация, субъект третий, были в свое время такими же новаторскими, но потом в нескольких своих лекциях и обращениях он стал упоминать некий новый синоним субъекта четвертой политической теории, то бишь народ. То есть он сказал, что мне показалось, Александр Гелевич, что вы не отказались от дизайна, а просто перевели его на такой более общепонятный язык. И в своем решении о вот этом субъекте пришли именно к народу. Заканчивая, хочу сказать, что не знаю, насколько хаотично мне удалось вот эту вводную дать. Моей целью не было выдать какие-то аксиомы или свои взгляды. Я просто хотел обозначить некоторые противоречия и контрадикции, которые чрезвычайно важны в нашем диалоге о народе и государстве. Тем более, что время сейчас такое. Благодарю вас за внимание.
Благодарю вас, дорогой Ливан. Здесь, во-первых, очень, все очень важно и интересно, что мы с вами обсуждали саму этимологию народа по-грузински, что народ — это для русских, его даже можно писать там латинскими буквами, потому что это особое понятие, это и не «фольк», и не «people». А вот по-грузински народ — это «эри». То есть это, как вы мне объяснили, то есть это тоже некий концепт, который понятен только в контексте грузинской истории, грузинской автохтонности. Поэтому, собственно, наверное, вот если вас следовать вашей логике, вашему делению, то эри — это автохтонный народ. То
есть вот да, я благодарю вас.
Без захвата.
Да, благодарю вас, что вы напомнили мне это. Я упустил, наверное, одну из центральных дефиниций. Давайте я ее поясню. Эри не переводится на другие языки, потому что народ — это халхи. У нас есть слово для народа, а эри вообще не переводится. Это не этнос. Это не нация. И ну, я не первый год исследую не этимологическое, а философско-поэтическое осмысление этого термина и не могу претендовать на полноту своей работы или своего понимания, но я думаю, многие мои соотечественники согласились бы, если бы я сказал, что эри — это, во-первых, нечто нефиксированное во времени, когда мы говорим «картвель эри», «картвельский эри» народ, мы имеем в виду нечто трансцендентное во времени. Эри — это те, кто жили, те, кто живут и те, кто будут жить здесь и сейчас все вместе, всегда. Это раз. И оно же, это понимание, удивительным образом в себя, оно не эксклюзивно, оно инклюзивно. То есть оно включает в себя все те народы, которые любят картвельскую культуру, веками живут рядом с нами, и наши братья. То есть азербайджанец, любящий Грузию, живущий с нами, говорящий на грузинском, он тоже, да, он как бы этнически не грузин, но он часть моего эри. И вот эта дефиниция, простите, Александр Гелевич, что я обратно встрял, она для нас очень важна и, безусловно, носит автохтонный характер. Благодарю вас.
Благодарю. И здесь второй момент. Вот отлично господин Вацадзе упомянул различие между количеством, вот количественный показатель, там 5 или там 14 тысяч народов, если включать диалекты, и 192-191 государств. То есть народов больше, чем государств. И отношения между ними, конечно, требуют очень серьезного осмысления. Обычно политическим считается государство, политические единицы, юнит, определяемые вот в шмитианском плане или в какой-то другой таксономии. А народ как бы, ну, он не совсем политический, то есть он может внутри этого политического желания в этого политического пространства присутствовать, но его желание иметь свое государство, то есть вот это тоже очень важно. То есть неважно, что государств меньше, чем народов, но я бы сказал это замечание Ливана относительно того, что любой народ грезит о государстве, оно имеет очень важное значение. Очень важное значение, потому что политическая коренится не только в этом абстрактном платоновском логосе, но политическая живет где-то в самом народе. И мой анализ русской истории как раз подсказывает в этих трех томах русского логоса, что на самом деле тезис о государстве не просто принудительно стал частью народного мировоззрения русских, но у русских есть мечта о государстве. Помимо наличия государства, которое не совсем есть у нас, скорее мы у него есть. Мы русские, то есть изначально те, которые за Русь, то есть те, которые находятся в подчинении у Руси, у элиты, киевской, вначале новгородской, потом киевской. Но у нас есть какое-то представление еще о своем государстве, которое частично вот есть, а частично его и нет. Это и есть... дало название такой концепции царства земли, парадоксальному царству земли. Царство у нас от неба, земля — это мы, народ, а вот эри, такой русский эри, тоже народ в широком смысле, именно как точно как вот в вашем определении, те, которые включают в себя прошлых предков, настоящих и будущих, обязательно. Нерожденные младенцы живут здесь и сейчас, и без них народ не народ, без их бурления и клокота в нас, без будущих рожденных маленьких существ, русских или грузинских, в нашем случае русских, нет нашего переживания самих себя. Это вот очень важное замечание в определении эри. Русский народ точно в своем включает именно как категория именно и будущее, и мертвых. Мертвый и нерожденный просто сконцентрированное компактно в нас. И вот это бурлящая смертью и новым рождением, и новой жизнью масса, она несет в себе какой-то замысел о политическом, который мы пытаемся сейчас нащупать. Поэтому